Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Весь радиочас», документальная проза Маши Риховской «В гостях у уральских старообрядцев». Ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 18 октября 1996 года.
В этом выпуске вы сможете услышать голоса уральских староверов. Несколько слов о старообрядчестве. Это явление связывают с расколом Русской Православной Церкви, который произошел в середине 17 века. Тогдашний патриарх Никон, в общем, не затрагивая основ православия, ввел новшество в богослужебную практику. Вместо «Иисус» стали писать «Иисус». Двоеперстное крестное знамение заменили на трехперстное и так далее. Не принявших этих реформ ждала участь трагическая. Историки видят в расколе желание Руси стать Россией, империей. Ради этого царь и церковь искали обряды, которые устроили бы не только русских православных. Историки церкви отмечают особенности 17 века – века утраченного равновесия, века лихорадочного забытья с кошмарами и видениями. Наш интерес, радиоинтерес, куда уже и скромней. Мы хотим, чтобы в эфире прозвучали голоса нынешних старообрядцев, потому что таких голосов, таких горл в России уже почти нет. Но прежде рекламные объявления.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
К нашей теме. До конца этого часа документальная радиопроза Маши Ряховской в гостях у уральских старообрядцев.
Стихира Ивана Грозного, а эту древнюю стихиру поет 92-летний житель города Невьянска Исаак Мамонтыч. Он учился петь по крюкам у волосного писаря еще до революции.
Среди церемес из монастыря встречу ему вторые чернец. Откуда ты, братья, глядеши? Из Константинограда гряду. Сядем-ка, братья, побеседуем. Жива ли то, братья, мать твоя? Мать моя давно умерла. Ох, мне... Ох и горе мне!
Уральский городок Невьянск – родовое гнездо моих предков по отцу. Еще до появления в Невьянске знаменитого Демидовского завода пришли в эти места бежавшие от Никона раскольники. В Невьянске известны на весь Урал часовни старообрядцев беспоповского толка. Это течение в старообрядчестве возникло в XVIII веке, когда вымерли священники до никонианского рукоположения. Правят часовни старцы или наставники, молятся в специальных кафтанах и сарафанах. Сейчас в часовне осталось десяток старух и два деда. Глава общинки Ерофей Савинович Коновалов по крюкам петь не научен и службу разобраться вести не умеет. Мой отец припомнил Коновалову старую обиду. Почему дядю Пашу отпевать отказался? Ерофей Савинович пустился в долгие объяснения.
Ну, у нас свой обычай такой. Его храним, старинный обычай. Человек должен, если он заболел, призвать отца духовного. Как бы я должен его исповедовать. А если сильно он плохой, лекарства не нужны уж ему, тогда я могу его причастить. А если лекарства принимают, что не причащаем. Бывает так, что я не причастил, а вдруг после меня дня через два, через три, мне придет, гарантии нет никакой.
А что, если лекарство принимает, так уже...
Надо одно что-то, не принимаем причастие. Mm-hmm. Причастие напоследок подается человек уже, это уж как уже он очистился и ничего не принимает. Больше при некоторых небрежно себя не готовятся к этому делу. Mm-hmm. Тогда разрешаем проточную воды. Где течет вода, взять воды, и это им можно тоже причастить. А если человек болел, никого не призывал, ничего не знает, никого ему не надо, помер, и одевает соседи там, и одевает даже в костюм, не в саван, такого не положено отпевать.
А если он без бороды?
А вот я прихожу, человек болеет, сыновья там, ноги почистили, он сам-то не может, почистили его, чистенький лежит. Он знает, как с тобой заниматься, ты вон как бы чистенький лежишь. Я даже не могу приступать к тебе. Давай бороду роси. Он, давай. Я твой через неделю, через две приду к тебе, борода будет, мы с тобой займемся, давай. Все это время он не сльется. И через неделю она уже большенькая, через две уже большенькая, вот такая уже. Уже все, на мужика походит. И у нас вот до меня Николай Гордеевич был, он так же говорил. Вот помер человек где-то, надо отпеть. Он говорит, раз он меня не знал, я его не знаю. Значит, он не приглашал, я к нему не иду. Это есть такой закон у нас Божий. Меня вызывали парком, бабушку с работы сняли, меня на две недели снимали за то, что пионеры не галстук не надевали в школе, не разрешали носить.
Ваша Невьянская, а эта часовня очень... не пропала. Как вы думаете выживать, чтобы она продлила свое существование?
Это, наверное, не восстановить. Там надо знать очень много. Ведущему службу нашу. У нас крюковое пение, знаете, очень, очень сложная штука. Как у нас старичок тут говорил, Тимофей Афанасьевич, есть у нас люди верующие, есть и неверующие, а есть заблудящие. Молодежь у нас заблудящая.
Коновалов, как и почти все невьянцы, работал на заводе. Невьянский завод – первый из уральских заводов. Открыт он был в 1701 году, и вскоре его передали во владение тульскому мастеру Никите Демидову. При сыне Никиты – Акинфий в подземной галерее, ведущей в дозорную башню, тайно выплавлялись серебряные монеты. В этих подземельях невольные пособники Демидовых были скованы цепями, и однажды, когда на завод пожаловали царские ревизоры, хозяин приказал затопить подвалы вместе с людьми. Со всей России на завод стекались опальные стрельцы, волжская вольница, беглые крестьяне. Весь XVIII век невьянский металл считался лучшим в Европе. Невьянский завод первый в России освоил художественное чугунное литье. К концу XIX века завод стал хереть. Мамин сибиряк пишет о нем. Невьянский завод, кроме производства сундуков, славится как самое крепкое гнездо конокрадов и раскольников. Сейчас, пожалуй, положение еще хуже. В 80-х годах завод производил вакуумные бомбы для войны в Афганистане. Сейчас работает лишь один участок, изготовляющий ткацкие станки по итальянской лицензии. Бьют часы Невьянской башни. Она падающая, совсем как Пизанская, только угол наклона меньше. С отцом спешили на службу в часовню. Нас обогнал живший по соседству с папиным дедом и бабушкой Албычев. Имени папа не помнил. В косоворотке, картузе, кафтане из плотного темно-синего сукна. Заговорили. Оказалось, он помнит, как хоронили много лет назад папиного деда Афанасия Елиферовича.
У вас дом-то небольшой, как вы там помещаетесь-то?
Так, мы не живем с бабушкой. Сейчас все вместе не живут, все она отдельно. Я хочу один самостоятельно жить. Вот так. Вот это самое главное вредное. Вот старик вот бы жил, а молодежь-то бы с ним. Он бы стал водиться с вашим внуком и правнуком, помогал вам. Да вы бы учились их, а то вот ты не хочешь учиться. А что, точно? Правда, мы коз держим, а коров все время держали. Как родился, без коров не жевали.
А тебе сколько?
80.
80?
Да.
Цвет-то лица, как у молодого.
Могу молиться, вот тогда тебе Господь даст доброго здоровья, да козье молоко пить.
А в заводе ты где работал?
Токарем. Да. Токарем. 42 года проработал. Вот когда Афанасия хоронили, я присутствовал, это как раз было воскресенье. Вот. Так, а этот старший-то...
Вот Павел у нас умер.
Павел?
Умер.
А еще был... Степан?
Да, Степан. Степан живет, слава богу.
Живой?
Да, мама у меня жива, 82. Старшая-то их.
Фаина.
Вошли в часовню. Я стала позади всех, у печурки, включила репортер. Одна за другой бабки стали оборачиваться. Вскоре они все обступили меня, схватили и вытолкнули за дверь.
Согрешение оставления
какой
России
запись?
От спаса нашего священное явление. И ныне пресно его веки вешком. Аминь. Не измогая
минимум
по глубину пасты небесия. Як отцу город мыслями объят здесь злыми. Но ты, Дева, исцели. Без страсти светом одевающим.
Храни от бедровы своя милость, и яко усердно к тебе прибегаем, к милостивому избавителю всех владыце Господу Иисусу. Храни от бедровы своя Богородица Дева, яко всей поводы к тебе прибегаем, яко к нерушимой стене и заступлению. Избави от бедровы своя, святителю Христом Никола, яко всей поводе к тебе прибегаем, ты помолишь о нас, Христа Бога нашего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светися, Новый Иерусалиме, слава Богу, Господня на тебе воссияет.
Они же означают, что они
заболели. А чего такое?
Давайте выйдите с Богом. Идите, идите.
Я вас прошу, выйдите сейчас.
Я хочу, ругаетесь.
Не надо над нами смеяться, мы и так очень убогие. Очень убогие.
Конечно, это просто как издевательство над нами.
Папа шел расстроенный. Из родной часовни выгнали. Крестили здесь. На завтра собрались опять и прихватили с собой Сашу Тюкина, нашего родственника, милиционера. Дескать, они его знают, он их от воров охраняет. Прошлый год сигнализацию поставить пришлось, 40 штук икон уперли. А больше всего негодовали старушки против Анны Никифоровны. Она не здешняя, из скитов ее вызвали. Она одна петь по крюкам умеет, но злющая, и боятся ее все.
Вредная так, она всех разогнала, она всех гонит. И никому молиться не дает. Она не любит никого. Вот там они впереди-то 4 человека, а туда она никого не пускает. Да, вот такая у нас есть одна.
Туда, к алтарю, да?
Да, не пускает никого. Она там какая злющая, Анна Микифоровна.
Скажите, а вот какие-нибудь киржатские блюда вот остались у вас старинные? Вот бабушки вам, там, мамы передавали рецепты. Ну, что вы готовите себе, кашу?
Постные дни у нас, пятница, среда, понедельник, постные дни, вот.
Сейчас, бабусь, постные дни-то есть-то нечего.
Да не собирайте.
А что сейчас?
Так как?
Раньше, помню, маленький был.
Погоди, была, погоди,
была,
погоди, там, погоди. Сейчас тебе скажу. Похлебку сваришь? Так. Горох сваришь? Так. Кисель сваришь? Компот сваришь? Кашу? Что тебе надо?
Скажите, а вот это и есть кафтаны?
Вот.
В таких, да, молите? А для женщин?
И что, сарафаны вам надо?
Покажите.
Говорю, это что же за такая удивительная? Это как парча, что ли? Красота.
Это бразументы называются.
Как?
Бразументы.
Бразументы. Я стала расспрашивать о святых отцах, которые основали эту часовню.
Похоронены они за часовней, как раз вот за головой этого здания. Это вот те до Демидовского времени.
Отец Герман, отец Максим, отец Григорий, отец Павел, вот там они как раз на Веселых горах похоронены, в Карпушихе.
Они еще аввакумские подвижники, да?
Да, да, они иноческий чин приняли, подстриг, и там и жили скромно. Одна келья от другой по отдельности на большом расстоянии были. Труд несли в молитве, кто писал иконы, кто каноны сочинял. Умерли они молодыми. По-моему, отец Григорий был до 37 лет только от рода. Отец Павел, он умер трагически. Ему, видимо, Господь уже раньше предвещал. Пришли разбойники. Он сказал, что я еще не готов. Мне еще нужно примерно год молитву нести. Через год, именно вот в тот же день, как исполняется время, они пришли, ему голову отсекли и бросили в ущелье.
Тем же и вся Божественное Писание поведают, яко не повелевает чадом соотцы противлятися и рабу с господином, кроме веры. И аще убоси от отца твоего, дьявола, восприем много ложными словесы соплетеши, яко веры ради избежал еси, не токмо ты, но и все твои согласники, а бесовские служители не могут в нас сего обрести».
Конечно, но плохо уже, что мы-то как бы изгнаны из часовни получаемся. Некому служить, и хозяина не хватает, такого властного наставника.
Разговор опять свернули на Анну Никифоровну.
Она была в скитах. В Сибири, а где в Сибири, я не знаю. 6 лет. Ездили за ней специально, но знали,
она
вы понимаете?
Сюда.
Она Ой. Сама Левихинская. На Левихе она жила, а до этого она жила в Решах.
И в Решах, что берет? В Шумихе, это Марина подружка.
В Шумихе?
Ну,
подожди.
Она из Шумихи, то в Тагил.
А Яков Киприянович где жил?
Оттуда
ну, может быть, значит, вот она шумихинская. Она...
Что такое скиты?
В лесу живут.
Они даже имя-то меняют.
В Красноярском крае есть, они по реке Бирюсе расположены.
Приводят их туда, как вроде в грехах жили они. Каится, так вот там спасается от грехов. Вот.
Так как она знает, у нас никто не знает. И Ерофей Савинович не знает. Ерофей Савинович полностью от нее зависит.
А вот один из Свердловска ездит, а у его бороды нету, наш молоденький. Он там постоял. На, я говорю, а где борода? Он говорит, так у меня ее нету, все, я покупать буду.
Ирина Савишна рассказывает про воровской набег.
Мы когда зашли, у них тут, Куча. И тут куча уже.
Иконы-то поснимали?
Уже все сняли и все фотографировали. Они уже все фотографировали икону-то. Это фотоаппарат, а здесь фонарь. Все у них в руках. А я-то реву. Мне так жалко, они как дрова кидают. Они говорят, бабушка, ты расстроилась, а тебе таблетку дать?
Заботливо.
У нас же все иконы-то, там этот воск, они думали промыть, и лика-то не видно. Да, они испортили их. 4 раза они возили туда, куда-то далеко. Взяли у нас половик, там половик шурок вот такой, и тут взяли. А они от меня, еще хотели связать. Дай руку, я руку подала. Я говорю, вот и все, а если я в туалет захочу? Но один там работает, он говорит, отпустите вы ее, она и так испугалась. Ну и все, они меня отпустили. Я развязалась, у меня рука синяя-синяя была. Они как, напутали, а липучка-то куда девалась? Хоть бы мне даже пятники бы оставили.
Так ее же изъяли там.
Как вещественное доказательство.
Она же там в уголовном деле как вещественное доказательство числится.
А что, я
не липучка, липучка, которую и руку на... привязали липучкой.
Которую а меня связывали.
Хорошо.
Почему вот сейчас вот эти иконы-то вот?
Их ведь задержали у вас, а куда вот они девались, я не знаю. Их задержали в Москве уже. Тот грабеж был, когда у вас грабеж был, вот это деда закатали у вас в ковер здесь, сторожа.
Но.
Их задержали в Москве, задержали их уже на этой самой, как она, на таможне уже задержали. То есть их уже с России вывозили за границу. А задержали почему? Потому что ваши иконы, они уже идут 16-17 век иконы.
Да.
Они все ваши иконы описаны.
Да.
Описаны.
Отрывок из жития протопопа Аввакума об иконном писании. Напомню, что Аввакум был вождем и мучеником раскола. Долго сидел в земляной тюрьме и в 1682 году был сожжен в срубе за великий на царский дом хулы. Спасов образ Эммануила – это изображение Христа. Пишут: Спасов образ Эммануила. Лице одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, так же и у ног бедры толстые, и весь яко немчен брюхат, и толст учинен. Лишо сабли той при бедре не писано, а то все писано по плотскому умыслу, понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горния. А все то кобель борзой Никон враг умыслил, будто живые писать, устрояет все по-фряжскому, сирич по-немецкому. А Христа на кресте раздутого, толстехуник миленький стоит, и ноги те у него, что стульчики. Ох, ох, бедные, Русь, чего-то тебе захотелось и немецких поступов и обычаев. А Николе чудотворцу имя немецкое, Николай. А во святых нет нигде Николая. Посем мир вам от нас и благословение. Я, грешный протопоп Аввакум, соотцы и братья ее о Христе Иисусе, вам светом, всякому верному, по премногу челом бьем. Молитесь о нас, а мы должны о вас. Богу нашему слава о всем. Аминь. Да простит мне протопоп Аввакум, если я неверное ударение сделал или обезобразил слова его. Нет, боюсь, не простит, понеже мочь его в непрощении. Продолжение передачи после объявлений.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Документальная проза Маши Риховской «В гостях у уральских старообрядцев». Ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 18 октября 1996 года.
Стоит дом Исаака Мамонтыча. Резные наличники, высокие ворота под навесом, забор из горбылей. Сели возле дровяника, вскоре вышла дочь Исаака Мамонтыча, Александра. На 93-м году старик уклонился в священство. В часовне он, бывший наставник, считается предателем.
Я 94-го. Вот такое дело.
Скажите, а говорят, что вы перестали в часовню ходить?
И не хожу. Я ушел к священнику, уклонился. Это священство приобретено было при митрополите Амбросии, когда Никон патриарх затих, сделал свое священство в церквах, все изломал и исковеркил. Потом старообрядцы приобрели священство свое новое. Вот так сейчас оно существует в Свердловске. Первое дело в православной церкви. Молятся с шепетью. Вот. А крест полагаться вот какой. Мы молимся 4 часа вечером, 4:30. Да утром 4:30. А они через службу 3 часа молятся.
Скажите, вот Исаак Мамонтович, вы видели и царское время, и советскую пору, и вот сейчас. Когда лучше-то жилось?
Сейчас, можно сказать, жизнь-то неплохая. В царское время, кто трудился, работал, значит, пасты сеяли, и скота держали, и все в хозяйством жили, в трудах были. А сейчас, погляди, как робят кое-как, а деньги получают большая. Когда вот я вот так вот был, утром без начала, пока не помолишься, никуда не уйдешь. Мне было 7-8 годов, значит, я на улицу пойду, как мне как батюшка, он наказывает. Старики следуют так, здоровайся, докланяйся, а не вертись так-то. А теперь пойдешь, я вот в часовню еще ходил, на встречу идут вот такие, где старичешко, пописько. Ни отцы, ни матери не учат, никакого страха нет, так все.
Древние старообрядцы, они уходят в Свердловск. У нас никого уже нет. Он же неграмотный этот наставник, потом он самозванец.
Разве?
А кто его выбирал?
А вы разве не выбрали этого?
Никто не выбирал.
Никто его не выбирал. Он самозванец. Ну, я вот, например, что я к нему пойду? Или я к священнику пойду?
Он безграмотно ничего не понимает.
Из Невьянска много ездит. Вот и батюшка у нас туда перешел. А что Коновалов? Он даже замолитствовать не умеет. Что мы к нему пойдем? Кто он такой? Вообще-то из Свердловска многие приезжали и просили, чтобы у нас здесь было священство. Конечно, нам бы здесь и ближе. Ну а что сюда ходить глазами хлопать? И потом ведь не положено женщине читать, допустим, апостола. Ему не положено Евангелие читать. Он же, в конце концов, не благословлен, он по-настоящему. Никто его не выбирал. Он самозванец.
Сюда пришли. Где-то у меня даже они были записаны, я сейчас список не знаю. Нет. 7 человек священно-иереев пришли. От Никона, когда раскол был, они спрятались. Тут был дремучий лес, и они тут построили избушечку первую, а потом вот эту часовню они строили. Теперь склады из камней, она сделана, замазана. Несколько человек похоронено тут.
Священники же пришли сюда, а они даже слушать не хотят.
Это мои, Тюкин, милиция работает.
Мы их там оставили, чтобы они тут не мешали нам.
Деда, ты его знаешь, поди.
Нести Дагафонович, не знали вы?
Прадед его.
Я все, кого знал, да всех забыл. Я тебя-то забыл.
Вот вы говорите, что сколько народу ходит в часовню. Старые уже умирают все. Молодежь никто не хочет. Не научены.
Не пускают просто туда просто.
Как родители ваших звали?
Мамонт Федорович. Федор был Макеевич. Макей Степанович. Степан Степанович. Значит, это прадеды. Степан Степанович получил надел земли, уголь жег.
Вас как зовут-то?
Дочка? Меня Александра зовут, Александра Исаковна. А слава богу, дожила до 70 лет. Мы не балованные росли. И вот он что скажет, для нас закон. Нас 6 человек, все уже мы в возрасте, 2 сына, 4 дочери.
Говорит глава общины Ерофей Савинович Коновалов. Как вы относитесь вот к тому, что Исаак Мамонтович перекинулся вроде как в другую веру?
Это очень плохо. Он сам сказал, когда пошел из храма. 50 лет я проходил, сейчас меня выгоняет. Ну, тогда у нас как-то получилось. Он пришел позднее на час, а мы уж молимся. А мне сказали, что он уже перешел в священство. Это вот священство такое, что... Примерно книги наши, но моление совсем другое, и одеяние каких-то священник, поп, бризи. А у нас нет попа. Поэтому самую старинную веру пока еще сохраняли, первобытную. Угу. Это уж потом церковно-то пошли после Никона Патриарха. Наша вера еще 7000 лет тому назад началась. Вот ее еще сохраняли. Но кончаться, конечно. Я ему говорят, перешли в священство. Он говорит, ну и что? У нас старушек много было, ей много было, конечно, в храме. Я ему тогда, три поклона ложь, иди домой, мы с попами не молимся. Как вот так? Я ему говорю, так, очень просто. Вот встань на середину и скажи народу, что я в священство не пойду. Нет, это я не сделаю. Ну, не сделаешь, иди домой.
Ой, цветет калина в поле у ручья. Полюбила парня молодого я. Парня полюбила на свою беду.
Мы сидим у наших родственников, Тюкиных, застолье. Майор милиции Александр Тюкин рассказывает случаи из криминальной жизни. Их, слава богу, в Невьянске немного. Его 11-летняя чернобровая дочка Катя занимается пением.
Он живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем. Я ложу, не смею слова дать, волю дать слова. Милый мой хороший, догадайся сам. Милый мой хороший, догадайся сам.
Отец Александра Тюкина Георгий Леонтьевич, редактор единственной в Невьянске газеты «Звезда», рассказывает семейные истории.
Георгий Леонтьевич, вы киржак родовитый, и вместе с тем вы вроде коммунисты. Да? Как вам удалось сочетать то и другое в себе?
Да, в общем-то, семья религиозная. Бабушка с дедом были, ну, почти фанатики. Вот до первого класса я искренне молился, потом потихоньку... Войдя в коллектив школьный, начал отходить. В конце концов, я отошел от религии, воспитал также сыновей. Но всегда любил общественную деятельность, был активным комсомольцем, даже членом бюро горкома комсомола. Потом, значит, в армии мне пришлось служить в Кремле. Это тоже воспитание мощное. Вот уже дед воспитывал неграмотный совершенно человек, ни одной буквы не зная. Он был очень мудрый старик, он был человекополитичный. Рассказывали, что, значит, большевики митинг проводят, ну все правильно, за народ люди, я за них, за большевиков. Меньшевики проводят, тоже красиво говорят, тоже правильно. Ну, он косил где-то до, лет до 75. И потом, когда ему уже было 85, он умер 88, и то случайно можно сказать. Так он слезами плакал, значит, меня упрашивал, все-таки ты мне на покос вези. По кустикам все-таки косил. У моей матери было две сестры. Она старшая, Аксинья, до сих пор живая, очень религиозная женщина. И в свое время играла тоже первую скрипку в этой симфонии. Она по натуре властная женщина. Убежала замуж за церковного. Муж у ней, дядя Поликарп, на котором она захватила полностью власть. Она полностью подчинялась. Ну и под свекровью, а свекровь тоже была, между прочим, дед, которого все слушался. Высокий рост он был, жена маленькая была, бабушка Соломия. Он ее во всем слушался. И это младшая сестра, тетка Пелагея. Муж у ней красивый был мужчина, такой черный, кудрявый. Пришел с фронта с открытой формой туберкулеза. И он вскоре после войны умер. Она осталась одна. Значит, у нее была с 32 года дочь. И с 34-го, да, вот мне старший, Григорий. После армии нашли ему невесту, тоже, значит, очень религиозной семьи. Он сначала бороду пустил черный. Рода черная, мощная борода. Его прозвали сразу Фидель Кастро. Потом, я не помню, в каком году уже, значит, перепись. Но это не последняя, конечно, была. Вот они решили перевести. Грешно. Тетка Пелагея труженица была, неграмотная, а труженица с лошадью работала и отказалась от пенсии. Мы ее уговариваем, так это труд твой, заработанный. Бог любит, а долюбив, от пенсии отказалась. Уехали они, продали дом и уехали в Красноярский край, на Бересу, какой-то махонький поселок. И оказалось, что убежали-то не туда. Поселок в основном то был вот сильные бандеровцы, сильные власовцы, знаете, изменники Родины. Маленький поселок, электричества нет. Начал он там строить дом, дом построил. Ну, конечно, летом страшный гнус. Ребята все расчесанные, плачут и так далее. Зимой делать нечего, нигде работать не стал. Спирту было залечено. И Богу молился, значит, и спился. Вот. До того, видимо, там они и дремучие были, что вот, а он черный. И корова пала, Гришка виновата. Жена, значит, выкидыш, Гришка виновата. Вот, и в конце концов, по пенке его утопили. А закон там, этот хозяин-медведь, вообще никакое следствие, ничего не вели, сохранили мужика и все.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете документальную радиопрозу Маши Ряховской «В гостях у уральских староверов». Небольшое отступление. Отрывок из «Жития протопопа Аввакума». «Посем Лазаря священника взяли, и язык весь вырезали из горла. Мало попошло крови, да и перестало. Он же и паки говорит без языка. Я на третий день у него во рте рукою моею щупал и гладил. Гладко все, без языка, а не болит. На Москве у него резали, тогда осталось языка, а ныне весь без остатку резан. А говорил 2 года чисто, якой с языком. Егда исполнились 2 года, иное чудо. В 3 дни у него язык вырос совершенный, лишь маленько тупенек. И паки говорит, беспрестанно хваля Бога и отступников порицая. Посем взяли соловецкого пустынника, инокосхимника Епифания, старца, и язык вырезали весь же. У руки отсекли 4 перста, и сперва говорил гугниво. Посем молил пречистую Богоматерь, и показаны ему 2 языки, московской и здешней, на воздухе. Он же, един взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся во рте. Дивны дела Господня и неизреченны судьбы владычни, и казнить попускает, и паки целит и милует. Да что много говорить, Бог бо-то есть, новое творит и старое поновляет, слава ему о всем». Из «Жития протопопа Аввакума».
Говорит Антонина Трифоновна Саконцева. Она приезжает в часовню из Верхневинска.
Расскажите, как вот вас впервые в часовню привели?
Я ведь маленькая была, так побегу, да еще сарафанчик наденут на меня. Схожу, помолюсь, и все. А потом на часовню-то изломали.
Кто изломал?
А кто изломал? Комсомольцы. Какие-то дяденьки, все.
Работать-то с каких лет стали?
Работать-то пошла я. Так сколько мне было работать-то, я пошла. Дядя устроил меня. Подождите, кого мне 15. 15. А 16 я поступила в столовую.
А что вы там делали в столовой?
А что, посуду мыла? У меня грамоты-то не было. Отец вот был, видишь, он ходил молиться-то на крыльцах.
Куда?
На крыльце, вот, на крыльце. Это на крыльцах, вот на той стороне, на другой стороне молятся. Это вот грамотно-то, он грамотный был.
А, на клиросах?
На крыльцах. Как я замуж вот вышла, поехали в Левиху. Тут вот Левиха у нас есть. Тоже далеконько. Нет, это у Хрёстной, у нашей Хрёстной. Мы как по мужу, вот и Хрёстное поле у нас было. Вот, и она тоже на Левихе жила. Там Карпушиху-то слыхали? Нет, ничего не слыхали. Это недалеко от Невьянска, Карпушиха. А потом Левиха, вот в Левихе-то мы и жили.
А
вот
детей-то сразу стали рожать, столько много-то, 9 человек.
А, так ведь это у меня дети-то были, так маленьких хоронила. 7 я воспитала, 7.
Все ли они у вас верующие-то?
Да хочу верующие, неверующие. Вот никак не знаешь, как и сказать даже. Те годы-то это больно уж это записывались, и они тоже записывались, и комсомол, и все такое было, тоже было такое. Вот.
А как вы относитесь и относились к маминой религиозности?
Я не признаю религию, поэтому отношусь однозначно. Как можно как-то относиться к тому, чего я не признаю? Ну, это какая-то типа наркотика, наверное. Так назовем, если приравнять к современности. Что человек вот заражается этим делом, как алкоголизмом, как наркотиками, так и религией. И продолжает свою линию. Уперся, как вот этот бык, на красную тряпку. И идет своим ходом.
Ты, может, веришь, ты говоришь свое мнение.
Я вижу, что это матери надо. Вот мы на старости лет, так сказать, смотрим. Особенно на это стало обращать внимание, когда у нас не стало отца. И мы все разъехались из дома. Она вот стала больше вот в этом мире жить. Что получалось до этого, если взять с детства? Меня это раздражало. Но она у нас не пускала за стол, пока я 3 раза не поклонюсь. Она нас ставила в ряд голодных и маленьких по праздникам, пока не промолилась все эти каноны свои там. Мы, значит, за стол не садились. Ну а раньше же как? Пионеры, октябрята. Я об этом молчала в школе. Ну, было такое время, молчала в школе. А сын у меня надел крест на себя. Вот он был прошлый год у бабушки, все лето там в Калиново было прекрасное лето. Он, значит, что? Приехал, бабушка, дай мне крестик, причем как положено, там ни цепочки, ничего, так вот настоящее все. Но он крещен, я разрешила его окрестить. Почему? Мне нужна была помощь. От кого ждать помощи? Мы с ним одни были. Я, значит, ну, как на бабушку. До этого она его, знаете, так, немножко стороной. Она не могла его даже поцеловать по своей вере. Она так считается, какой уж там неполноценный.
Нехристь.
Нехристь. Я разрешила ей, окрестила. Теперь у нее любимый внук.
Возворить дому Бога нашего, хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Его на избрав себе Господь, Израиля достояние себе, яко аз познах, яко вели Господь, и Господь нас над всеми Боги, вся велика Господи Господь сотвори на небеси, на земле и морях, и во всех бездных, возводя облаки о последней земли. Молнии, дождь сотвори.
Старик из путевых заметок «Мамина сибиряка» рассуждает так. «Это ли не последние времена? Прежде староверы держались древнего благочестия, а ныне и промежду староверов раскол пошел. Что не дом, то своя вера. Одни авторского согласия, другие беспоповцы, поморцы, хлысты. А что дальше-то будет?» Мой отец, Борис Петрович Ореховский.
Горнозаводской нрав отпечатался в моем деде Афанасии Елиферовиче. Он был нелюбознательный, недружелюбный, хмурый. Коровьи звездки относился с большим чувством, чем к внукам. Корова все царица, и доит, и страдует на ней. Коней войнуть не стало. Крестьян дед не взлюбил люто в 20-е годы, когда ходил по деревням, выменивал репу и брюкву на зажигалки и ножи своей работы. Со своими родителями порвал вскоре после женитьбы, они без его ведома продали тёлку. Голодные годы бабушка тайком от деда подкармливала свекровь и свекра. Насует кусочков и шепчет: «Афоне, не говорите». Любимое слово у деда было «порядок». За столом заговоришь, он оближет ложку и стукнет тебя по лбу, а ложка его работы тяжелая. И скажет: «Порядка не знаете». Я лет в 6 вынес на улицу молоток и забыл. Так он поминал мне его, тот молоток, лет 10. А бабушка была смиренна, любила слушать и словом не осудила ни ближнего, ни дальнего. С нашего дома уличный слепец начинал собирать милостыню.
Раскольники пережили гарь и ссылки. Их гнали и при царе, и при советской власти. Только в 1971 году Русская Православная Церковь сняла со староверов никоновские проклятия, и это было первым, по сути, покаянием перед ними. И что же? Среди староверов остались только горстки престарелых крестьян, средний возраст прихожанина – 85 лет.
Слушали документальную радиопрозу Маши Ряховской «В гостях у уральских старообрядцев». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца, редактор Игорь Померанцев. В передаче звучала стихира Ивана Грозного и стихира Родиона Щедрина.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Сининский.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания одесского психиатра, писателя, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского.
Это был фронтовик, получивший тяжелые травмы черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Поэтому в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте фашист.
Воспоминания одесского психиатра, писателя Бориса Херсонского в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.